того доктора, что если я пойду в полицию и скажу, что я — это я, а ты самозванец, нас обоих закроют, тебя за подделку документов и кражу личности, меня за мошенничество. Но мне терять нечего». Он сорвался на крик, брызжа слюной. «У меня ни дома, ни денег, ни будущего. Я уже на дне. А у тебя? У тебя кабинет, служебная квартира, уважение пациентов в Тиховолжске. Да и прошлое твое. Готов вернуться в тюрьму? Тебе ведь дадут такой срок, что выйдешь только к старости. Если доживешь, тебе есть что терять». В этом он прав. Мне действительно есть что терять. Сейчас я в своей тарелке. Работаю психиатром тем, кем трудился всю свою прошлую жизнь. В тюрьме мне делать нечего. Я не собираюсь отбывать срок за грехи человека, жившего до меня в этом теле. Он подошел вплотную. Его выпученные глаза горели фанатичным огнем отчаяния. «Слушай сюда. Ты мне не нравишься. Слишком правильный, слишком гладкий. Но ты мой единственный билет в нормальную жизнь. Поэтому ставим вопрос ребром. Мне нужно 500 000 рублей? Срочно. На этой неделе. Это мой входной билет в одну тему, которая вернет мне все». «У меня нет таких денег», — отрезал я. «Найди», — взвизгнул Астахов. «Продай свои услуги губернаторам, возьми взятки, вытряси из той же путаны, мне плевать». «Неделя. 7 дней. Если через неделю денег не будет, я иду в прокуратуру. Мы пойдем на дно вместе, но я хотя бы посмотрю на твое лицо, когда на тебя наденут наручники». Он резко развернулся, подхватил свою потрепанную куртку и направился к выходу. У самой двери он обернулся. Видимо, почувствовал, что последнее слово все равно останется за мной. А мне было что сказать. «Шантажируй, сколько влезет, Астахов», — хмыкнул я. «Но победителем в этом столкновении все равно выйду я». 7 дней, — прошепел он, чем-то напомнив мне одну фразу из одного фильма ужасов. А затем покинул мою квартиру. Больше аргументов у этого человека не осталось. Дверь захлопнулась с таким же грохотом, с каким открылась. Я остался один в тишине новой квартиры. Полгода моей спокойной жизни только что получили ценник. И время пошло. Внимание! Запущен обратный отсчет. До критической фазы. 168 часов. Утро вторника в поликлинике встретило меня непереносимой суетой. Все готовились к приезду губернатора, который должен прибыть уже в четверг. Осталось меньше 2 суток до прибытия столь важной личности, но мои коллеги начали готовиться только сейчас. Но не мне их осуждать, ведь я еще даже не начал готовиться. И не начну, если честно. Буду импровизировать. Нечего тратить время на такую ерунду. Сегодня мне хочется покоя. Я намеренно вытеснил вчерашний визит Астахова оригинала в самый дальний угол сознания. Паника — это плохой советчик для врача. А 500 000? Что ж, у меня есть неделя. Сейчас важнее было сохранить лицо и темп работы. Думаю, мне удастся найти способ, как выбраться из этой неудобной ситуации. В кабинете уже была Полина. Она раскладывала карточки пациентов, и каждое ее движение было наполнено каким-то сверхъестественным спокойствием. Для медсестры-новичка, попавшей в наш дурдом, она держалась слишком уверенно, ни суеты, ни лишних вопросов. И у меня до сих пор нет ответа, что же с этой девушкой не так. Надо бы еще раз попробовать ее расколоть. «Доброе утро, Полина». Я повесил пиджак на вешалку и облачился в белый халат, чувствуя, как вместе с ним возвращается привычная маска уверенности. «Как ваши выходные? Удалось отдохнуть от наших чокнутых?» Я активировал систему, просто чтобы проверить фон. «Объект, Полина. Статус? Повышение температуры кожных покровов лица на 0,4 градуса. Легкое замешательство. Доброе утро, Алексей Сергеевич». Она улыбнулась, не отрываясь от журнала. «Спасибо, все хорошо. В субботу ездила к родителям в деревню, а в воскресенье просто читала. Ничего особенного. В деревню это хорошо». Я присел за стол, наблюдая, как она чуть дольше обычного поправляет стопку бумаг. Воздух, тишина. «А что читали, если не секрет?» Полина на секунду замерла. Система зафиксировала микрозадержку в ответе. Она явно не хотела углубляться в детали своей личной жизни. «Да так, классику. Тургенева. Знаете, иногда хочется чего-то предсказуемого и спокойного». «Врет». «Не про Тургенева, а про ничего особенного. В ее движениях сквозила выучка, которая больше подошла бы операционной сестре в крупном госпитале или кому-то посерьезнее. Но развивать эту мысль я не стал. Если у моей медсестры есть свои скелеты в шкафу, пусть будут. У меня секреты посерьезнее». «Что ж, Тургенев, это надежно», — усмехнулся я. «Давайте начинать. Кто у нас первый по списку?» «Ковалев Геннадий Петрович». Полина открыла дверь. «Проходите». В кабинет зашел мужчина лет 30. Одет он был в обычный зеленый свитер, но мое внимание сразу приковал головной убор. Под стандартной вязаной шапкой явно виднелся какой-то жесткий каркас, а по краям предательски поблескивала алюминиевая фольга. Геннадий Петрович сел на край стула, опасливо оглядываясь по сторонам. «Доктор, только между нами», — прошептал он, придерживая шапку рукой. «Стены у вас экранированы». Я переглянулся с Полиной. Она даже бровью не повела. «Просто титан спокойствия». «В рамках разумного, Геннадий Петрович», — ответил я, стараясь сохранить серьезное лицо. «А что вас беспокоит?» «Сигналы?» «Похищение». Он выпалил это слово и сразу сжался. 1/2 месяца назад. Прямо с дачи. Я вышел за укропом, а очнулся через 3 часа в сарае. И в голове с тех пор зуд. И голоса. Не то чтобы голоса, а как будто модем старый подключается. Пиуви. Понимаете? Я вздохнул, запуская глубокое сканирование через нейроинтерфейс. «Объект. Ковалев. Г. П. Патологии мозга не обнаружено. П. Признаки психоза отсутствуют. Повышенный уровень стресса, легкое нарушение работы вестибулярного аппарата. И как выглядели похитители? Спросил я, делая пометки в карте. Зеленые человечки? Серые рептилоиды? Да если бы! Геннадий Петрович возмущенно всплеснул руками. Свет! Яркий, ослепительный свет сверху. И гул такой, аж зубы вибрировали. Я сразу понял, опыты будут ставить. Шапочку от соорудил, он постучал пальцем по фольге, издавшей характерный шорох. Три слоя пищевой фольги. Вроде помогает, но на работе смеются. Говорят, мне к психиатру сходить нужно. Вот я и пришел. Побаиваюсь что-то. Вот даже пульт везде с собой ношу. Смотрите, он достал из сумки самый обыкновенный пульт от старого телевизора. Говорят, помогает отпугивать их. Как талисман? Понимаю вас, Геннадий Петрович. Я встал и подошел к нему вплотную. Давайте-ка мы на время сеанса вашу защиту снимем. Здесь безопасно. Я лично проверял сигналы Альфы Центавра. Наш бетон не пробивают. Мужчина нехотя стянул шапку. Из-под нее выпала густая шевелюра. Вот только прическа испортилась из-за фольги. Вид был комичный, но в глазах пациента читался неподдельный страх. «Скажите, Геннадий Петрович, я присел перед ним на корточки, а дача ваша случайно не в районе поселка Светлый находится?» Там он удивленно моргнул. «А вы откуда знаете? У них там база?» Почти я улыбнулся. «Полина, поищите новости по Тиховолжскому району за 30-е число. Там что-то было про ремонт ЛЭП». Полина быстро застучала по клавишам. «Вот, Алексей Сергеевич». В связи с плановыми работами на магистральной линии электропередач в районе СНТ «Колос» проводились ночные испытания новых прожекторов и диагностика изоляторов под высоким напряжением. Я повернулся к пациенту. «Геннадий Петрович, слушайте внимательно. Вы вышли за укропом. В этот момент на ЛЭП, которая проходит в 50 метрах от вашего забора, включили мощные диагностические прожекторы. Это и был ваш ослепительный свет. А гул и вибрация в зубах – это эффект коронного разряда. При высокой влажности воздух начинает жужжать. А сарай?» Он все еще цеплялся за свою версию. «Я же в сарае очнулся. От резкого светового и звукового удара у вас случился спазм сосудов. Обычный обморок. Вы упали, возможно, поползли в сторону ближайшего строения на автомате и там отключились. А ваш зуд в голове – это классический тиннитус после воздействия сильного электромагнитного поля. Расстройство вестибулярного аппарата, внутреннего уха. Ваше сознание просто дорисовало инопланетян, потому что так проще объяснить необъяснимое». Геннадий Петрович замер. Он смотрел на меня, потом на свою шапку, лежащую на коленях. То есть не опыты, только опыты энергетиков над проводами, я обнадеживающе похлопал его по плечу. Ваше сознание чисто, никакие пришельцы в него не залезали, а голоса пройдут через пару дней, если попьете легкие сосудистые препараты. Шапочку можете оставить здесь, мы ее утилизируем по специальной технологии. Пациент медленно выдохнул. Его плечи, бывшие до этого каменными, расслабились. На лице впервые появилось подобие облегчения. «Доктор, вы серьезно? Это все из-за проводов?» «Именно. Вы абсолютно здоровы, Геннадий Петрович. Просто оказались в неудачное время рядом с мощным током. Бывает. Когда он уходил, шапочку он все же оставил на столе. Шел он уже твердо, не пригибая голову к плечам. Я посмотрел на Полину. Она аккуратно взяла фольгу двумя пальцами и отправила ее в корзину для мусора. «Алексей Сергеевич, а вы ловко это?» – негромко сказала она. «Другой бы сразу галоперидол выписал и в стационар отправил. Зачем портить человеку жизнь диагнозом, если во всем виновата электротехника?» Я вернулся к столу. Людям иногда просто нужно логическое объяснение их страха. Доброе слово лечит лучше любой химии. Полина, запомните это. Я мысленно поставил себе плюс. Одной проблемой меньше. Но в глубине души понимал. Геннадию Петровичу повезло. Его пришельцы оказались прожекторами. Мой же пришелец Астахов был куда более реальным. И его нельзя было объяснить плохой работой ЛЭП. Кто следующий? Спросил я, чувствуя, как адреналин начинает медленно разгонять кровь перед по-настоящему сложным днем. Но в кабинет тут же влетел тот, кого я меньше всего ожидал увидеть. Ни пациент и ни врач. Александр Щербатов. Фельдшер, который не так давно подставил моего друга Макса. «Доктор Астахов!» — бросил он. «Вас зовет Михаил Михайлович, наш заведующий». Санек даже отдышаться не мог. Вряд ли это очередная подлянка или розыгрыш. Он явно бежал сюда на всех парах. «Что случилось?» Я тут же вскочил из-за стола. «Макс, знакомый ваш!» — прошептал Щербатов. «В аварию попал». Глава 15. Я сорвался с места, прежде чем Щербатов успел закрыть рот. Полина что-то крикнула мне вдогонку про следующего пациента, но я уже не слышал. Сделаем небольшой перерыв, ничего страшного. Пациентов ко мне сегодня записано не так уж и много. Только на полпути к корпусу станции скорой помощи мозг начал остывать и подбрасывать неудобные вопросы. Почему позвали именно меня? Психиатра? Если Макс попал в аварию, им должны заниматься травматологи, хирурги, ГАИ, в конце концов. Зачем такая спешка, будто речь идет о жизни и смерти? Неужели все настолько плохо? Как-то странно получается. Уж не обманул ли меня Щербатов? Хотя, вряд ли. Эмоциональный фон у него был истинный. Он не врал. По какой-то причине фельдшер и сам был перепуган. Оказавшись на станции скорой, я сразу же увидел своего друга. Макс сидел на каталке, свесив ноги. Вид у него был паршивый, лицо бледное, на лбу косо наложенная повязка, через которую уже проступало бурое пятно, руки мелко дрожали. Но завидев меня, он тут же оживился. «Лёха, «Леха, клянусь, я не виноват!» — выкрикнул он, едва я переступил порог. «Я шел по своей, по главной. Он вылетел навстречку, понимаешь? Там без вариантов было. Сразу в лоб. Я подошел вплотную и активировал систему, сканируя его эмоциональный фон. Объект — Максим. Статус — посттравматический шок. Уровень адреналина — запредельный. Признаки лжи отсутствуют. Тише, Макс, тише!» Я положил руку ему на плечо. «Верю. Вижу, что не врешь. Машины в хлам. В смятку Макс закрыл лицо руками. Моя буханка чуть в гармошку не сложилась, а у того Мерина вообще пол капота в салон ушло. Но никто не помер. Лех, все живы. Слава богу, все живы. Астахов, ко мне. Живо!» Глаз Михаила Михайловича, заведующего станцией, разорвал тишину бокса. Михалыч стоял у себя в кабинете, красный, как вареный рак. Его кулаки упирались в стол так, что костяшки побелели. Как только я зашел, он обрушил на меня весь накопившийся гнев. «Это что такое, Алексей Сергеевич?» Прорал он, брызжа слюной. «Это ты его притащил? Ты за него ручался?» Говорил опытный водитель, надежный парень. «И что теперь? Михаил Михайлович, давайте без криков. Я постарался говорить максимально спокойно. Произошло ДТП. Все живы. Машина — это железо, застрахованное, починим». «Починим?» Михалыч едва не задохнулся. «Ты хоть понимаешь, в кого он влетел? Через 2 дня у нас губернатор. У нас каждая машина на счету. Нам показуху эту дурацкую еще устраивать надо. Ленточки резать. А теперь у меня один борт в утиле, а второй участник аварии — Кузнецов. Заместитель мэра, чтобы его черти в аду катали». Я почувствовал, как внутри все сжалось. «Заместитель мэра. Это не просто неприятность. Для такого города, как Тиховолжск, это политическая катастрофа. Кузнецов лично был за рулем», — продолжал Михалыч уже тише, но с ядом в голосе. «И он сейчас не в ГАИ едет, а в кабинете у нашего главврача разнос устраивает. Требует голову твоего друга на блюде.